Сегодня гость американского часа, крупный историк и культуролог Александр Эткинд, расскажет нашему корреспонденту Владимиру Абаринову о герое своей новой книги, американском дипломате Уильяме Буллитте.
Уильям Буллитт – один из самых необычных послов и необыкновенно интересная личность. Все его знают как устроителя знаменитого весеннего бала в резиденции американского посла Спаса Хаус в апреле 1935 года. Михаил Булгаков, который был гостем на этом балу, впоследствии превратил свои впечатления в феерический бал Воланда. Александр Эткинд включил подробное описание этого бала, а также первый набросок портрета Буллитта в свою книгу «Толкование путешествий». Но фигура эта оказалась настолько интересна, что он решил посвятить ему отдельную книгу. Александр, давайте начнем с таинственной поездки Буллитта в Москву на переговоры с Лениным. В Париже в это время шла мирная конференция, на которую Россию не пригласили. Буллитт привез Ленину, как сказано в одном из комментариев к вашей книге, «План расчленения России». Что это был за план?
Надо понимать исторический момент. Россия уже была расчленена по факту, то есть шла гражданская война. Между чем великие державы вели переговоры в Париже, те переговоры, которые потом закончились Версальским миром. Война должна была закончиться везде. И действительно война, в конце концов, этим миром была закончена везде, кроме как России. А Россия не была допущена к переговорам, потому что в России случилась революция, ну и потом гражданская война. И таким образом Россия из союзника Антанты оказалась как бы выброшена из... или сама себя выбросила из этого союза. Ну, таким образом, в Париже, в Великобритании и Соединенные Штаты Америки вместе все-таки решили, что в какой-то момент решили очень неохотно, что что-то надо сделать для того, чтобы Россию включить в этот мирный процесс. Но вот таким образом Буллитт поехал весной 19 года на переговоры с Лениным в Петроград, потом в Москву. И провел эти переговоры очень успешно и вот вернулся с довольно подробно разработанным планом перемирия. Формула перемирия была во время гражданской войны, это постоянно сейчас случается. Вот сейчас мы наблюдали пример такой же формулы перемирия в украинском конфликте, что значит давайте признаем все вооруженные силы стоящими на тех местах, где они стоят. И пусть они контролируют те территории, которые они по факту контролируют. Ну и таким образом за большевистским правительством остались 8 губерний центральной России. Остальные части российской, бывшей Российской империи контролировали бы больше десятка других вооруженных формирований, которые стали бы международно признанными правительствами. И Ленин, и Центральный исполнительный комитет его партии согласились с этим проектом Буллитта и подписались под ним. Буллитт воспринял это как большой дипломатический успех. Но вернувшись в Париж, оказалось, что ему было оказалось трудно убедить в том, вот в этом успехе своего непосредственно начальства, прежде всего, президента Вильсона. Почему Вильсон не стал с этим соглашаться, об этом историки спорят. Но вот эта ситуация как бы повисла в воздухе. Ничего из проекта Буллитта Ленина не вышло. Буллитт подал в отставку публично, именно в знак протеста против того, что с его планом не согласилось его собственное начальство.
В Вашингтоне Буллитт выступал в Сенате против ратификации решений Парижской мирной конференции. И, в конце концов, Сенат не ратифицировал Версальский договор. Президент Вильсон потерпел поражение. Буллитт принадлежал к аристократическому семейству, но при этом имел левые взгляды, был женат на такой неординарной женщине, как Луиза Брайант. Он был социалистом?
Он был левым либералом и вильсонианцем. В общем, это был мейнстрим в тогдашней Америке времен Первой мировой войны, начала 20-х годов. Луиза Брайант, она была здесь по-своему выдающейся женщиной, феминисткой, социалисткой. И первым ее мужем был Джон Рид, который был очень известным американским социалистом, позднее коммунистом, и умер в Москве. Он был одним из немногих американцев, которые видели своими глазами большевистскую революцию в Петрограде. И потом он умер в Москве, похоронен в Кремлевской стене. На ее руках он умер, она сумела, преодолевая там, нелегально преодолевая границы, приехать и успеть к нему. Луиза Брайант была вторая жена Буллитта, первая жена Буллитта была совершенно политически нейтральная, очень богатая, очень красивая женщина из Филадельфии. Я бы не назвал Буллитта социалистом, но его политические взгляды, несомненно, были левее политических взглядов с того же Гельсона.
Он интересовался большевиками и, как вы предполагаете, встречался с Троцким, который жил в эмиграции в Нью-Йорке?
Предполагаю, да, хотя это как раз не документировано. Но с Лениным у него вышли очень быстро и очень душевные отношения. И когда он приехал в Россию в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе, это был 1933 год, то газеты советские встречали его как личного друга Ленина. Но по его письмам и даже официальным отчетам видно, что он действительно очень уважал лично Ленина гораздо больше, чем других большевистских руководителей. И, пожалуй, больше, чем многих других политических деятелей современных ему, а знал практически всех.
Я читал в одной американской книге о банкете, кажется, на даче у Ворошилова, где Буллит вскоре после своего приезда в Москву познакомился со Сталиным. Это была довольно такая безобразная пьянка, и Буллит до такой степени понравился Сталину, что он Буллита облобызал и сказал: «Проси, чего хочешь». И Буллит ответил: «Хочу посольство на Ленинских горах». Сталин сказал: «Считай, что оно у тебя уже в кармане». И после этого Буллит ни разу больше не смог встретиться со Сталиным, и из обещания Сталина тоже никакого толка не вышло. Это реальная история? Все так и было?
Все правильно. Об этой истории известно из его «Внесения Рузвельта». И действительно была большая пьянка, но не на даче, а прямо в московской квартире, чуть ли не в Кремле. Там было все большевистское руководство, и Буллит очень гордился тем, что он может перепить любого американца. В общем, оказалось, что он смог перепить и большинство этих советских руководителей. И в конце концов вот они остались относительно трезвыми вдвоем со Сталиным и говорили долго, и, как сказать, говорили обо всем. А Буллит вообще любил отчитаться о своем вот личном успехе, который действительно был, видимо, довольно серьезен, необычен в отношениях с людьми, но Буллит его всячески преувеличил свое обаяние и манипулятивные возможности. Ну и когда Сталин сказал ему, что действительно ты можешь меня видеть в любое время, и, значит, скажите мне, что вот вы хотите. И Буллит сказал, да, что вот он хочет построить на Воробьевых горах посольство, и не просто посольство, он хотел построить точную копию усадьбы Джефферсона. Это такое, значит, великолепное, такое, да, большое, неоклассическое такое поместье. А он уже нашел более там озеро, похожее на Воробьевых горах. Насколько я понимаю, это примерно там, где стоит сейчас Московский государственный университет. Ну да, и Сталин ему все пообещал, и, значит, Буллит тогда начал процесс, там, проектирование, все, Конгресс, в конце концов, ему выделил большую сумму на строительство нового посольства, и люди Буллита вели переговоры с моссоветами и прочее, но потом, в конце концов, эти переговоры затухли, и люди перестали отвечать на звонки этих американцев. Ну и когда Буллит стал добиваться нового приема у Сталина, то оказалось, что вот он с тех пор Сталина больше не видел.
Одним из принципов двусторонних отношений было невмешательство во внутренние дела друг друга. Но Буллит видел, что Москва не собирается соблюдать это правило.
А уже на глазах Буллита в Москве состоялся съезд Коминтерна, в котором участвовала делегация американских коммунистов, и звучали призывы к социалистической революции, забастовочному движению, всему такому в Америке. И Буллит и Рузвельт тоже сочли это вмешательством Советского Союза в американские внутренние дела. Была издана нота, так сказать, на эту тему было довольно много сломано копий.
В конечном счете Буллит разочаровался в советском режиме и стал проситься на должность в другое место. Рузвельт назначил его послом в Париж. К этому времени взгляды Рузвельта на Советский Союз уже сильно расходились с точки зрения Буллита. Его пост в Москве занял Джозеф Дэвис, человек полностью лояльный Сталину и получивший за свою лояльность даже орден Ленина. Тем не менее, Буллит оставил после себя в посольстве команду высокопрофессиональных дипломатов, которые впоследствии составили славу и честь и американской дипломатии, и американской советологии. Александр, эта команда получилась случайно, исторически, или Буллит ее сам подбирал?
Этих людей конкретно подбирал Буллит. У него был необыкновенно верный взгляд и вкус в отношении людей. И крупнейшие американские дипломаты уже следующего периода, периода уже и Второй мировой войны, и Холодной войны, в общем, оказались креатурами Буллита, такие как Джордж Кеннон, Чарльз Боллен. Они оказались занозой не только для Сталина, но и для Вашингтонской администрации, потому что они имели непосредственный опыт жизни в сталинской Москве. Потом они стали чиновниками в Госдепартаменте, и для них идеологические взгляды оказались очень отличными от среднеамериканских. Они, собственно, и начали холодную войну. Его люди составили как бы мозговой центр, который развязал холодную войну.
Поговорим теперь об отношениях Буллита с Зигмундом Фрейдом. Как они познакомились? Кажется, Буллит лечился у Фрейда.
Я довольно много здесь нашел документов, которые проясняют эту ситуацию. Буллит не лечился сам, но он лечил свою жену Луизу Брайан, у которой было много разных там симптомов, излечимых и неизлечимых. И как это вот у него бывало с людьми, они встретились очень быстро. И после этого продолжали переписку. Буллит имел возможность довольно часто приезжать в Вену и навещать Фрейда. Они придумали писать вместе книгу. Такую психологическую, интеллектуальную биографию Вудро Вильсона. В общем, биография необыкновенно враждебна в отношении своего героя. Ну и позднее Буллит действительно организовал выезд Фрейда из оккупированной Вены. В общем, Буллит его спас фактически.
Откуда у обоих такая враждебность к Вильсону? У Буллита были личные причины не любить Вильсона, а у Фрейда?
Буллит, с одной стороны, значит, писал свою собственную книгу о Вильсоне и о его ошибках в Первой мировой войне и в парижских переговорах, которые послужили причиной собственной отставки Буллита и так дальше. Но потом он об этом рассказал Фрейду, и оказалось, что их взгляды на эту тему совпали, несмотря на то, что они принадлежали двум враждующим сторонам войны. Фрейд был австро-венгерским патриотом и со своей стороны чувствовал, что Вильсон обманул народы, призвав их к миру и потом заключив этот мир на условиях совсем других, чем те, что он обещал. И, в общем, когда смотришь на документы эпохи, вот на эти знаменитые 14 пунктов, на которых была основана участие Америки в войне, и потом принуждение к миру, которым вот занимались державы Антанты, то действительно видно, что там в процессе очень много изменилось.
Как вы уже сказали, Уильям Буллит сыграл критически важную роль в спасении Фрейда от нацистов в 1938 году после аншлюса Австрии. Что конкретно он сделал?
Что конкретно сделал Буллит? Здесь была там легальная сторона этого дела, и финансовая сторона этого дела. Значит, вопрос поднялся до Рузвельта, то есть сам Рузвельт вмешивался через сотрудников американского посольства в Вене, потому что посольство продолжало работать. Буллит через Рузвельта сумел, значит, передать распоряжение сотрудникам американского посольства, которые ему помогали. И просто непосредственно один из них там в сером плаще присутствовал при обыске, который гестаповцы вели в квартире Фрейда. То есть, была бы как бы такая дипломатическая поддержка. Кроме того, значит, они собирали деньги. Сам Буллит дал какие-то деньги, но гораздо важнее было то, что они там с такой замечательной дамой, которая называлась принцессой Мари Бонапарт, которая была потомком Наполеона, греческой принцессой и психоаналитиком. Ну и довольно богатой женщиной в Париже. В общем, они сумели собрать достаточно денег для того, чтобы выкупить Фрейд. Потому что нацисты выставляли счета за каждого еврея, который уезжал. В соответствии с его там финансовыми возможностями был выставлен индивидуальный счет. И таким образом были собраны деньги, была обеспечена дипломатическая поддержка.
А что происходило с Буллитом во время войны?
Он вернулся в Америку, подал в отставку. Пытался, конечно, поехать в действующую американскую армию. У него уже накопилось достаточно конфликтов там на всех уровнях с руководством американским. И тогда он написал личное письмо де Голлю. И де Голль его, значит, с восторгом зачислил майором в действующую французскую армию. И он там воевал очень конкретно, значит, воевал с оружием в руках. Но он был переводчиками, значит, осуществлял там всякие дипломатические контакты от имени де Голля. Провел больше года вот на фронте французской армии. Вообще единственный случай, я пытался найти такие другие случаи в истории дипломатии, или вообще в истории международных отношений, там, начиная с античных времен, условно говоря, когда бы посол одной державы стал бы действующим офицером другой, но пути союзной державы. В общем, я думаю, это единственный такой случай.
Ну, а теперь давайте подведем итог жизни Уильяма Буллита.
Биография Буллита показывает очень интересные повороты истории. Он был человеком, который действительно во многих случаях, о которых мы с вами сейчас вот поговорили еще, есть были многие другие случаи, о которых мы не успели поговорить. Но он, действительно, знал или предвидел вот то, что происходит или будет происходить лучше, чем другие очень талантливые люди, например, такие как Вильсон или Рузвельт. И вот он их предупреждал, значит, он давал советы, как кончить Первую мировую войну, как начать или как сделать так, чтобы не началась Вторая мировая война. В общем, его советы были замечательными. Потом, как закончить Вторую мировую войну. Его советы, в общем, каждый раз были лучше, чем реально принятые решения.
Это был Александр Эткинд, культуролог, историк и философ, профессор Европейского университета во Флоренции, автор книги «Уильям Буллит. Человек 20 века». Она выходит в этом году в издательстве «Время». В этом же году, но в другом издательстве «НЛО» выходит еще одна книга Александра Эткинда «Кривое горе. Память о непохороненных».
О, Чучанья! Масви Чучанья! Honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My, Tony, be mine.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Mine.